Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нашу сегодняшнюю программу мы начнем парадоксально, в смысле с разговора о парадоксе, парадоксе христианской веры, как это назвал в одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман. Радиобеседа, архивную запись которой мы услышим, прозвучала однажды в пасхальные дни, но содержание ее, как всегда в беседах отца Александра, универсально и актуально вне привязки к церковному календарю, потому что это размышление о вере и неверии как таковых. Давайте послушаем.
В пасхальные дни особенно сильно чувствуется то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры. Соединение в ней печали и радости, креста и воскресения. Сего приидет крестом радость всему миру. Крестом, то есть страданием, мучением, смертью. Пасхальные ночи с ее ликованием и светом предшествует мрак страстной недели, печаль Великой Пятницы, пронизанная этим воплем с креста. Боже мой, вскую мя оставил Иси. И само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью. В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир. Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни, в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и из сознания людей. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней всех тех, кто прежде всего не желает креста, то есть узкого пути самоотречения, совершенствования, неустанной внутренней борьбы. Все современные идеологии, почти все, без исключения, борьбу за человеческое счастье, за осмысление человеческой жизни выносят из человеческой души наружу. Все они полагают центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является всегда не субъектом, а объектом исторического процесса. Или, иными словами, начисто отрицается внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни – для самого исторического процесса. Схематически столкновение этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит: «Все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить. Судьба всего мира в каком-то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты, совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично, и таким образом творцом исторического процесса является личность. Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь его призыв всегда был обращен к каждому, к личности, вот к этому ты. А между тем, невозможно отрицать, что исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей культуры. Антихристианская идеология, со своей стороны, настаивает не только на том, что от личности ничего не зависит в истории, но в конечном итоге она отрицает саму эту личность. Ибо человек по этой идеологии является продуктом общества, а не наоборот, и потому вся его жизнь целиком зависит от форм этого общества. христианство устами святого Серафима Саровского говорит: «Спаси себя, и спасутся около тебя тысячи». Антихристианская идеология говорит: «Ты не спасешь себя иначе, как прежде всего перемены общества и его форм». Там, в христианстве, перемена, преображение самого мира зависит от личности. Здесь, в материализме и коммунизме, перемена личности зависит от внешнего преображения общества. Отсюда, идя дальше, вытекает ударение христианства на личной свободе и личной ответственности человека. И, напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее. Спор этот, конечно, старый. Он-то и привел Христа к смерти, но в наши дни он возобновился с необычайной силой. Технический прогресс, так называемые завоевания науки, необходимость плана и организации как будто подтверждают учение антихристианское. Все в этом мире настолько превышает возможности отдельного человека, так безнадежно, казалось бы, подчиняет его коллективу и растворяет в нем. Что могу я? Больше, чем когда бы то ни было, может казаться, что, проповедуя примат внутреннего над внешним, личность над коллективом, христианство ошибается, или же проповедует какой-то религиозный эгоизм. Какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной, личной душой. Но так ли это? И опять-таки, можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и какие страдания завели людей идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняя человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть это ходячее и столь устаревшее утверждение, согласно которому религия, вера, христианство, сосредотачивая внимание человека на его внутреннем мире, тем самым уводит его от заботы о внешнем мире? Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры, бессмертия души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным, если не абсурдным. Причем тут бессмертие души, если нужно добиваться элементарной свободы, справедливости, сытости? Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии для того, чтобы полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает: если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными. Ибо если нет этого вечного и неразрушимого начала в человеке, того, что возвышает его над материей, что же любить в нем? Так, рано или поздно, но миру придется вернуться, увы, путем страшных страданий, крови и слез, к этим простым словам Евангелия: «Не спрашивайте, где Царство Божие, ибо Царство Божие внутри вас». И всякий, кто узнал его, кто живет его красотой, светом и истиной, в конечном итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ грядущего человеческого счастья, ради которого сначала нужно лишить свободы и превратить рабов чуть ли не всех людей. Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни, ибо наполнены они живым воспоминанием об одном человеке, не искавшем ничего, кроме торжества в душе человеческой Царства Божия, и вот на протяжении тысячелетий наполнившим мир своим учением. Сейчас, по всей вероятности, мы достигли предела внешнего в мире. Но потому так показательно, что именно сейчас, сильнее, чем когда-либо, звучат голоса одиноких людей, зовущих нас назад, к внутреннему, к вечному, к бессмертному. Нужно ли называть имена Пастернака, Солженицына и столь многих других? Своим мужеством, своим творчеством Они зовут нас к тому подлинному, что одно может вывести нас из тупика без личных идеологий. И имя этого подлинного – вера.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». С этих ироничных слов из пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова начинает свои размышления духовный писатель XX века Сергей Фудель. Вот такое понимание веры, свойственное нередко людям неверующим. Как его можно соотнести с христианским пониманием? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Обычно говорят с некоторой благосклонной улыбкой: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Это верно. И в том небольшом смысле, который обычно имеется в виду, и бесконечно более верно во всем глубочайшем смысле жизни. Собственно, надо было бы сказать не тепло, а жарко. Осуществление ожидаемого – это вино бессмертия, которое начинает пить человек уже теперь на земле. Оно живо творит и радует, и обновляет ткань жизни, веселит предчувствием вечности. Тут человеку дается сокровище, явно ощущаемое и сердцем, и умом, и телом. Подобно Царству Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Величайшее человеческое счастье охватывает человека, получившего истинную веру, осуществляющую уже здесь, на земле, жизнь в Духе Божьем. Где у нас такая вера? Без нее, как непонятно и загадочно нам слова Господа о практических и неизбежных признаках веры. Уверовавших же будут сопровождать знамения, будут говорить новыми языками, будут брать змей, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Оказывается, только одно и требуется для того, чтобы исцелять больных, быть верующим. И значит, с неумолимой логикой, если мы этих практических признаков не имеем и больных не исцеляем, мы не можем называться верующими, мы только как бы верующие. Это факт непреложный, но вряд ли нами сознаваемый. Кто-то сказал, что жизнь — это есть совокупность сил, сопротивляющихся смерти. Всякий грех есть действие, ослабляющее это сопротивление, то есть нож в спину жизни, и измена ей в пользу ее врага, и измена чему-то драгоценнейшему и любимейшему. Вот почему, когда пророта жизнь греховная, жизнь, полная измен жизни, такая горечь в сердце, и так жгут его эти горестные заметы. Вот почему я дерзаю только на то, чтобы словами грешного писателя начать свои записи: «Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят Царствие Твое». Мы в поисках веры, как евреи в 40-летнем странстве в пустыне. И, кажется, мы так и не достигнем земли обетованной, а только с горы Нева увидим ее, увидим людей иного поколения, хранящих таинство веры в чистой совести. Таинство веры совершается в чистой совести. Это определение Слова Божия отодвигает перед нами стену. Ведь и бесы веруют и трепещут. Ведь и те, кто христианские знаки показывают, тоже, наверное, считались и считаются верующими и, очевидно, знают символ веры. Но оказывается, для приобщения веры нужна чистая совесть. Вера без дел мертва. Другой апостол умоляет христиан жить в святейшей вере вашей. Чистота или святость есть тот сосуд, в котором хранится вера, и без него она рано или поздно погибает, высыхает, как вино, разлитое на пол. Только чистые сердцем узрят Бога. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Спасаемся мы верою, и только верою, но сохранить веру мы можем только обещанием Богу доброй совести, только хранением себя не оскверненными от мира, только ведением себя путем подвига Христова. Всякий грех вливает воду в вино веры, и чем больше воды, тем меньше вина. Покаяние имеет величайшую силу, привлекая к себе милость Божию, но оно должно быть покаянием разбойника в крестных муках, а не нашим холодным расчетом, что на следующей исповеди, в будущем году, я покаюсь. А потом, разве мы не знаем этих страшных слов апостола? Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия. Невозможно. Вот слово, которое не доходит до нашего сознания. И совсем не потому, что мы побеждаем его надеждой на неизреченную милость Божию, а только силу величайшего своего легкомыслия и потери самого чувства греха. Самый страшный человеческий грех по существу, самый для него противоестественный и наименее при этом теперь нами осознаваемый – это гордость. И вот как раз именно на гордость указал Господь, когда пояснил, почему люди не имеют веры. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Господь сказал совершенно ясно. Как вы можете веровать, когда вы не боретесь с грехом? Потому у вас нет веры, что вы грешны, что ум ваш в тщеславии, то есть омрачен грехом. Следовательно, для нашего маловерия или неверия нет оправданий, которые обычно тут выдвигаются. Ведь обычно говорят так: что же я могу поделать? Конечно, блажен, кто верует, но раз у меня этого нет, то как я могу быть тем, что я не есть? Так говорят не только маленькие люди, но и большие. В частности, буквально так и при этом искренне отвечал Герцен одной своей московской знакомой. Оказывается, вера может быть получена или укрепляема через очищение совести, через исполнение из века вложенного в нас нравственного закона. Апостол говорит о язычниках. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие. Совесть, по слову Божию, извечна и враждебна, и исполнение закона ее есть путь к вере. А если мы его не исполняем, то как вы можете веровать?
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». Лейтмотивом размышлений Фуделя стала мысль апостола Павла из первого послания к Тимофею: «Таинство веры совершается в чистой совести». Как отмечает наш следующий собеседник, именно из богословия апостола Павла в значительной степени вырастает христианское понимание феномена совести и его связи с верой в Бога. Давайте послушаем фрагмент лекции преподавателя Московской духовной академии священника Стефана де Мущи о понимании совести апостолом Павлом. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Наиболее подробно представление о совести в Новом Завете выражено апостолом Павлом. Как раз в его богословии мы встречаем очень подробные рассуждения о ней, и более того, он около 30 раз употребляет само слово «совесть», «синидосис». Так что можно говорить, что апостол Павел – это как раз богослов совести, тот, кто наиболее подробно вообще в Священном Писании говорит о ней. И, конечно же, можно начать, говоря о его представлениях, с отрывка из второй главы послания к римлянам, где он говорит, что язычники имеют совесть, которая обращается к закону и которая ведет их по пути добра или, наоборот, которая обличает их, если они совершают нечто злое. Уже здесь, в этих словах видели представление апостола о том, что Бог, сотворяя человека, каждому из людей дал некоторый нравственный закон и дал способность на этот закон ориентироваться, дал некоторого внутреннего судью, который обличает или оправдывает человека на пути его нравственных решений. Апостол Павел говорил о совести подробно, но можно выделить несколько наиболее интересных моментов для того, чтобы на них подробно остановиться. Первый – это ситуация с Коринфской церковью, с немощными коринфскими братьями. Она заключалась в следующем. В Коринфе были люди, которые, с одной стороны, не боясь, вкушали идоложертвенную пищу, и были те, кто смущался, видя, что это делают христиане. Апостол, с одной стороны, пишет, что идол в мире есть ничто, и эту самую пищу не страшно вкушать, потому что идолы, по большому счету, ничего из себя не представляют, и поэтому неважно, кому посвящена пища, вся эта пища Божья, если ты верующий, то тебе неважно, что это за пища. Ты можешь есть любую пищу, если это никого не смутит. Но в то же время, он говорит, есть люди, которые до сих пор еще верят в идолов, не то чтобы они им поклоняются, а они просто верят, что идолы что-то значат. То есть они уже верят в Бога, но боятся также и идолов, как некоторых, может быть, существ, которые за ними скрываются. И он говорит, вот эти люди немощные, они еще верят в идолов, и поэтому, если они увидят тебя, пишет он брату, который как сильно им воспринимается, да, в нравственном смысле, если эти немощные братья увидят тебя вкушающим идоложертвенное, то их немощная совесть расположит их тоже есть идоложертвенное, но в отличие от тебя, который знает, что идолы – это ничто, они будут думать, что идолы – это нечто, а ты вкушаешь пищу. То есть, фактически, ты сам для себя знаешь, что ты не грешишь, но люди, которые смотрят на тебя и думают, что ты грешишь, и позволяешь себе это, они тем самым сами расположатся к греху. И уже для них это будет именно грехом, потому что они будут думать, что так нельзя, но увидев тебя так поступающего, и сами будут так поступать. В данном случае совесть оказывается несовершенной, она зависит от знания, от того, насколько человек информирован, насколько человек верит в Бога или доверяет он, скажем, верит ли в идолов и ориентируется ли еще на какие-то прошлые свои страхи, когда он был язычником. Апостол Павел говорит, что, в принципе, человек сильный, нравственный и глубоко верующий, он может поступать по уверению собственной совести, но при этом он должен считаться с немощной совестью других. То есть он говорит, если ты сам свободен так поступать, поступай, но старайся, чтобы, и очень, это очень важно для него, чтобы не погиб из-за тебя немощный брат. У него даже есть такая известная фраза, если то, что я ем мясо, смущает брата моего, не буду есть мясо вовек. То есть не буду делать нечто, что может сподвигнуть ближнего к греху. Если для меня это не будет грехом, то для него может грехом оказаться. Еще одна интересная ситуация, в которой апостол Павел также говорит о совести, описана в первом послании к Тимофею в начале 4 главы. Он говорит там о лжесловесниках, сожженных совестью своей, которые, как говорит он, запрещают есть благословленное Богом и вступать в брак. Вот кто такие люди, сожженные совестью своей? Здесь есть возможность рассуждать двояким образом. С одной стороны, и есть святые, которые так и говорили, это грешники, которые настолько своими грехами сожгли совесть, что она больше не проявляет себя. С другой стороны, все же довольно странно видеть в этих лжесловесниках именно таких грешников. Почему? Потому что они, судя по словам апостола Павла, наоборот, очень эгоистичны. Они запрещают есть мясо, они запрещают вступать в брак, то есть, напротив, они чрезмерно завышают правила христианской жизни, и апостол прямо называет их лицемерами. Лицемерами. И действительно, есть вариант второго прочтения, есть возможность прочитать это как лицемеры, которые сожжены собственной совестью. То есть, они сами своей мнительной совестью, которая очень строга, доводятся до разных грехов и доводится до некоторых, скажем так, перекосов. Действительно, очень интересно комментирует это место святитель Григорий Ниский. Он говорит следующее. «Есть некоторые, которые искажают церковные учения, которые, оставив водительство Святого Духа и наученные демоном, на сердцах своих выжигают некоторые язвы и знаки, гнушаясь творениями Божьими как бы нечистыми». И говорит он, «считая брак делом гнусным, своими поношениями брака клеймят самих себя». То есть ложными представлениями о том, что брак – это неправильно, они сами себя загоняют в чрезмерно строгую аскетическую жизнь. И даже здесь дальше можно удивительные слова его вспомнить. Он говорит так. «У кого недостает целомудрия, тот развратен, а кто им избыточествует, тот сожжен совестью, как определяет апостол». То есть поразительно, святитель Григорий Ниский пишет, что, оказывается, можно избыточествовать целомудрием. В том смысле, что можно чрезмерно строго относиться к сфере собственной сексуальности, настолько строго, что даже запрещать себе, например, брак, или, как мы слышали у апостола, запрещать себе вкушение, позволенное Богом пищей. Вот здесь, в этом месте, мы можем увидеть представление о мнительной совести, которое чрезвычайно интересно даже в сфере практической, в сфере, например, там, таинства исповеди. Ну и последнее, чем можно завершить представление апостола Павла о совести, это удивительные представления, которых мы не встречаем в Ветхом Завете, мы только намеки на них встречаем, мы не встречаем в античной цивилизации, не встречаем в месопотамской. Это представление о возможности чистоты совести, о том, что человек может иметь чистую совесть. Сам апостол Павел несколько раз пишет об этом, он говорит, что мое сердце меня ни в чем не обличает, и в другом месте говорит, что совесть моя не обличает меня ни в чем. Но очень важно, что чистоту совести он получает не от собственной праведности, не от того, что он там как-то очень строго живет, а от того, что он крещен. То есть чистота совести – это дар Христа, который человек получает в таинстве крещения.
Это был фрагмент лекции преподавателя Московской духовной академии, кандидата богословия и кандидата философских наук, священника Стефана Домущи. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».